Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Может, у вас какие-то вопросы есть такие?
Да пока, наверное, нету. Я нашла статью в интернете, вот, на которую вы ссылались, вот эта «Корона откровений». Потихоньку читаю.
То есть на английском?
На русском. Ну, она была на английском, а через Google переводчик она перевелась.
Вот ее через Google сама переводила или ее уже так предоставили?
Не-не-не, Google переводчик, и это самое так интересно. Вот.
То есть он сам предложил как бы свои услуги Google переводчика.
Да, у него есть функция, вот сейчас он опять не переводится, вот тут, по-моему, у него есть функция. Вот,
а какое перевести. Качество перевода?
Ну, там вроде так ничего. Ну, посмотрите, как раз там. Только несколько бывает так, знаете, как абзац повторяется 2 или 3 раза. И там все какими-то этими рамочками. Ну, я рада и такому, против того, что на английском там не поймешь.
Ну, читать, наверное, можно, но вот меня это поразило, вот начиная с самого начала. Ну, у меня вообще так было. Я начал с того, что я в Гиммель-Шлифт, там я сначала нашел статью Пфейфера перевел, а потом нашел статью Питкерна, и оба они спорят с этим Эктоном. Я решил посмотреть, что ж там за Эктон. Mm-hmm. Благо они его поместили, и там видно, это было такое серьезное. Это вот, что его статья вызвала такой резонанс, что они должны были на нее ответить, и они ее полностью перепечатали вот этому Гиммель-Шлифт. Ну, действительно, потому что когда отвечаешь, они, видно, на шорно отвечают, что непонятно, то есть надо ж как бы давать две точки зрения. И, в общем, я это вот начал читать, и вдруг с изумлением узнаю, что оказывается ничего подобного. Я раньше думал, что только эти ребята додумались до того, что там внутренний смысл, что это надо применять, все, что сказано о слове к нему уже самому, а тут оказалось ничего подобного. Во-первых, до этого задумались об этом, и до этого дошли люди еще до них. Вот этот, ну и это не только вот этот, допустим, Хайет. Хайет вообще в этом зубр. А, но и до Хайета были люди, которые доходили. Да и вот он там выдержку и приводит из письма того же Талка. И совершенно очевидно, что для Талка это божественная истина в ее абсолютной форме. То есть он прямо не употребляет слово-слово, ну вот термин слово, но совершенно очевидно, что для него слово. Хотя мне там говорили, вот в другом месте он там как бы говорил, что это суд мог, не мог писать, что это неправильно. Но мало ли кто что написал, то есть это же мнение человека, это не абсолютная истина. Но в конечном счете он пришел к четкому, и он его само начинает, ну он как бы его берет, и видно, как божественная истина. То есть он к нему относится как к первоисточнику всей всякой истины. И я тогда начал читать разбор этого, на который они отвечают, этого Эктона. Во-первых, он привел историю, то есть он вопросы. Во-вторых, он показывает, что вот этот там первые номера этого журнала «Де Химмель-Шлифт», там были статьи вот этого Пфейфера. И этот Пфейфер, вот у него такая логика. Вот я, кстати, не далее, как вчера, опять же, взялся перечитывать этого Пфейфера, одну его из этих же, то логика такая, что вот когда через Сведенборга раскрывалось вот это огромное значение Ветхого Нового Завета, то это было космическое откровение, но когда оно отлилось в тексты, уже которые писал Сведенборг, то это были только научности природные. Ну и как бы спорить не с чем. То есть нельзя сказать, что они полностью ошиблись. Я бы сказал так, что это было движение в правильном направлении, но они сделали неверное это движение. Потом читаешь, вот там надо это раскрывать заново, и нужно раскрывать все внутренние смыслы, но вот для этого нужно стать человеком духовным, я уже не говоря о человеке небесном. То есть четкое покушение, что мы можем стать не только людьми полностью духовными, но даже и духовного гения, но даже людьми небесными. И для него вот совершенно очевидно, для него это как бы просто некий такой новый текст, новое откровение, ну, как бы, который будет вот этим вот словом Третьего Завета раскрытым. Но тут есть как бы своя ловушка, потому что если у Сведенборга это было космическое открытие, но второе божественное пришествие, у тебя это явно будет не второе божественное пришествие, не третье. Даже если тебе будет какое-то откровение, то все, что ты выдашь на гора, потом это будут такие же научности. Весь этот Дахимилиш и Лир — это сплошные научности. А потом этот Эктон берет, ну, вот эти откровения, вот этот, говорит, Пейфор, что вот, смотрите, как говорится, Остапа понесло. Вот пошло откровение. И берет заглавие к книге «Тайна небесная», оно в оригинале такое очень, там где-то, ну, на целых два абзаца, и начинает раскрывать его внутренний смысл. А Эктон усмехается, пишет, что вот все это хорошо, но фактически он применяет те же методы, которые основная масса священников Всеобщей Новой Церкви применяет к Ветхому и Новому Завету в попытках отыскать там некий внутренний смысл. А он только это применяет к текстам латинского слова. Но по сути это фактически аналитический подход. То есть никакого откровения там нет. Это четко видно, что это он применяет аналитический подход в рассудочном этом. И это при том, что потом они кричали, как это вот, что вот нельзя применять рассудочное, нужно ждать откровения. Но вот Хайет, у нас была на эту тему проповедь, он четко пишет, что вот люди думают, что если препарировать учение Сведенборга и приспособить его к современному пониманию человеческому, то люди его будут лучше понимать. Он там четко показывает, что нет ничего подобного. Что божественное слово приобретает некие вот эти вот свои актуальные формы, и что это надо брать в той цельности, в которой они есть. Потому что любое препарирование разрушает, это вот как человеческое тело. Вот организм, он един в своем этом, а если от него начать там переставлять органы и так далее, то они их там и работать нормально не будут, и можно убить целый организм. То есть это, ну, это уже будет препарат для организма. Ну, такой препарат анатомический, а не организм. И это возможно именно потому, что самый внешний смысл латинского слова – это научностность. А научностности можно брать, применять, переставлять, но это употребление слова как научностности, произошедшей из духовного источника, применяемые аналитически для анализа чувственного опыта внешнего, природного и так далее. Я не скажу, что это неправомерное применение. Оно тоже имеет право на существование, оно может оказаться очень полезным, когда человек анализирует жизнь свою, скажем, с точки зрения слова. Но соединение небес получается только тогда, когда человек читает слово, как оно вот выложено. То есть он читает смысл буквы, а Господь наитием своим обращает смысл буквы в его сознании в смысл буквальный слова. Причем это может касаться не только латинского слова, но даже и Ветхого Завета. Вот все зависит от того, кто читает и как построено сознание человека, который читает. Но поскольку вот у нас сегодня должно было как раз быть на эту тему слово, как оно было у древнейшей церкви, и чем оно отличалось? Там отличалось, вот говорится, ну это я уже на следующий раз принес, говорится, что слово древнейшее было написано у них на сердце, у них не было никакого писаного слова, потому что у них не было и рассудочного в нашем понимании, а у них было постоянное истечение разумения, то есть свет небесный истекал в их природное и обращал все, что они видели, во внутренний смысл природы слова. То есть для них то, что для нас просто там деревья, холмы, овцы, вот какое было окружение, там леса какие-то, рощи, для них это все было внешнее смысл слова природное. А в их сознании теми небесными представлениями, которые в них образовывались из наития света небесного, он превращался в смысл слова буквальный. То есть у них тоже был буквальный смысл слова. Но для этого не нужно было им каких-то особых текстов. Для них все было смыслом буквальным словом. А человек гения духовного, у которого нет этого наития, у них наитие шло через захвалительное. И потом оно образовывало в них рассудочное. А рассудочное что такое? Это комплекс внутреннейших, самых внутреннейших природных представлений, образуемых представительностями по соответствиям наитием вещей небесных. Это были только небесные вещи. То есть у них был смысл слова природно-небесный. Это вот был комплекс их представлений. Помните, у нас лекция была, где я разбирал, что такое представление? Там было про лошадей и так далее, что вот человек изучает лошадей. Ну, я применял слово, потом я все-таки в окончательное это там поставил лошадей, коней. Ну, вот он изучает науку, но пока он не имеет дела с реальной лошадью, для него это остается только на уровне там каких-то научных знаний. Он может даже образованный, но человек, который непосредственно с лошадьми имеет дело, ездит на них, лечит их, разводит, он имеет вот из такого практического опыта именно вот эту лошадиную науку. А если бы он имел перцепцию, то он бы видел лошадь и сразу, как этот экстрасенс, о котором ты рассказывал, вот она подошла, она посмотрела на эту женщину, и она сразу определила, что у нее, она подошла, то есть ткнула, и у нее сразу боль ушла. То есть, вот как подходит современный доктор. И вот тот мануальный, вот принесите снимок, да. Человек приходит снимать, носит снимок. Он смотрит. У него есть опыт. Он знает, что тут надо бы сдвинуть тогда на это вот. Но это все у него происходит на ощупь. Он как слепой бродит, да. Снимок, это кажется, что он зрячий. Он на самом деле слепой. Снимок это протез, который помогает ему получить представление о том, как этот позвоночник устроен. Но он его не видит. Вот он, когда его щупает, он не видит, что его давление делает, вот как там рассказывали, что человеку позвонок сломал. А та видит, и она видит действие своей руки. И она видит, вот как она нажимает, как надо нажать, сколько она должна пройти, щелк, чтобы все это стало на место. Потому что у нее есть некое внутреннее зрение. Да, собственно, и есть экстрасенсорная способность. А у этих, ну, у нее она связана с чисто таким внешним телесным. А у тех, у людей гения небесного, которые образовали Церковь Небесную, у них было на уровне самом внутреннем природном, вот где находится рассудочное, на самом внутреннем природном уровне. Рассудочное – это посредие между человеком внутренним и человеком внешним или же человеком чувственным. Вот когда говорится человек природный, на самом деле имеется в виду самое внешнее и чувственное. Я все время целый класс на эту тему, где я показал, что согласно латинскому слову, природное – это высшее чувственное, а материальное – это самое низшее чувственное. Ну, это можно сравнить, например, вот как в природе есть животное, да? Это жизнь такая развитая. А есть насекомые. Это тоже жизнь, но более примитивно. То есть насекомых тоже можно, в принципе, в клане отличаются, например, там животные и насекомые от растений, правильно? Но животное это как бы там развитое, высшее это вот. А насекомые это как бы низшее, в частности, вот как. Ну, высшее животное, это же собака, это даже птица, она соображает, думает, все. А животные не соображают и не думают, они, насекомые, они наитие внутреннее воспринимают механистично. Поэтому животное может проявить какую-то эмпатию, там, вот я видал, ворона крысе принесла кусок еды. Ты видал такую? То есть животные на самом деле в состоянии проявлять эмпатию к своим хозяевам, например, кошки, собаки. А насекомое не может проявить эмпатию, змея не может проявить эмпатию, потому что это уже самое низшее чувственное представительство. И вот латинское слово говорит, вот все, что мы видим, вот что такое природное, это самое внешнее чувственное в этих образах, начиная от пространства, времени и кончая заполняющими его предметностями, там животные, растения, минералы. Минералы – это самое-самое нижнее чувственное. И мы все это видим только потому, что в человечестве есть это низшее чувственное, и оно воспринимается и обращается в действие через ощущение его реального существования. То есть высшее небесное побуждение, духовное побуждение, когда они не сходят, они потом воплощаются в побуждение рассудочное. Потому что рассудочное, там на самом деле настоящее рассудочное, оно связано с волей. Рассудочное – это внешняя форма воли. Просто если у человека разделено воление и помышление, то у него есть рассудочное, которое называется абстрактным рассудочным. Оно не настоящее рассудочное. То есть он может думать, размышлять, но это у него не воплощается в побуждение к действию. Но когда Господь исполняет вот его размышления, которое его рассудочное, абстрактное, сначала он наполняет его побуждением к истинному ради истинного. То есть человек хочет изучать вещи абстрактные, но чтобы понять, как ему действовать в жизни конкретно. И это вот есть присутствие воительного в его разумении. И оно формирует в нем подлинное рассудочное. Вот первое благолюбие, говорится, это борьба со злами, как грехами против Господа. То есть, когда человек начинает не просто осознавать, что вот есть зло, так он пока абстрактно осознает, вот есть зло, вот это зло, потому что... А когда он хочет с этим злом бороться, вот в нем появляется подлинное рассудочное, в котором формируется его новая воля. Та воля, которая потом будет царством духовным Господним в нем, и его новой волей, вернее, Господней волей в нем, которую Господь присвоит ему как новая воля. И в результате в нем появляется в его части помыслительное сознание, новое волительное, которое связано именно с этим рассудочным, которым Господь в нем образует. А у человека духовного, вернее, небесного гения, это совсем наоборот. У него наитие вещей небесных сразу же воплощается в рассудочное небесное. То есть что такое рассудочное? Это высшая степень природной степени сознания. Но природная степень сознания, она тоже имеет свои как бы раздельные степени. Они, с одной стороны, вроде бы и продолженные степени, а с другой стороны, и раздельные. Вот. Я никак не вернусь снова к этой теме. Я делал уже первый подход, и там было показано, как, вот какова структура вот этой вот самой природной степени сознания у человека, что на самом деле внутреннейшая степень природная, она также находится вне пространства и вне времени. И вот там вот и находится рассудочное. И вот у них, у людей небесной церкви, появлялось рассудочное небесное. Это была воля. И эта воля воплощалась, воля в представлениях о том, как действовать. И она воплощалась в помышления. То есть человек не может действовать, если он не помыслил, как действовать. Их воля воплощалась в помышления, как воплотить свои побуждения в действие. И затем эти помышления, действия воплощались в их конкретные дела. Они что-то делали. И вот это было воплощение божественного слова, то есть их представления природные рождались из воздействия непосредственно побуждений небесных, Их представления были одновременно и действиями. У них не было абстрактных представлений, абстрактных размышлений. Они что хотели, то мыслили, то и делали. И поэтому вся их жизнь была божественное слово воплощенное. А что такое божественное слово? Вот для нас, вот вспомните, Хаят говорил в одной из предыдущих проповедей, что слово это то, что написано или сказано кем-то. Но у человека гения духовного помышления отделены от волительного. Он может о чем-то мыслить, о чем-то говорить. И это бла-бла-бла, да? Mm-hmm. Вот. А человек небесный, для него мыслить, говорить и действовать – это одно целое. Это одно целое присутствует у него в форме человеческого сущего. Вот вспомните, человеческое сущее рождается у человека в его рассудочном. То есть у человека падшего или же гения полного, у него человеческого нет. Он пока еще только строительный материал для этого. У него есть проявление человеческого, которое проявляется из ассоциированных в нем духов. И по большей части, кстати, адских, потому что его собственная жизнь дается ему адскими духами. А у человека небесного, то есть у него человеческое, у человека духовного гения, человеческое образуется как бы снизу. Сначала образуется рассудочное, потом это рассудочное образуется в новое волительное, а уже в нем рождается человеческое. Это даже Господь именно таким образом шел. А у человека небесного гения это было совсем по-другому. У него сначала рождалось рассудочное, в котором создавалось его человеческое. А потом оно воплощалось на более внешних, раздельно продолженных степенях в человеческие помышления. Потом оно воплощалось в человеческие представления памяти природной. И потом оно воплощалось уже в действие природное. И у него все это была одна нераздельная система. Именно человеческое, он был человеком. То есть слово это человеческое воплощенное. Вот человек как песня, да? Господь говорит, помните, вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был словом. То есть Бог был словом фактически значит, что слово это человеческое сущее. Когда в небесном Бог как слово воплощается, он воплощается в их личное, индивидуальное, человеческое. Они как бы божественная песня. Вот Господь поет или говорит, и являются миры. Сначала внутренние, потом внешние. Вот, кстати, у Толкина Сильмариллион начинается, именно вот когда Иллуватар создает Вселенную, он создает ее как песню. Вот он поет и образуется все ниши и ниши и формы. Почему я думаю, что Толкин Сваденборга очень хорошо читал и знал? То есть фактически он адаптировал вот эту его концепцию космогоническую внутреннюю рождение человеческого из божественного слова. А вот когда человек падший, то есть он из себя представляет набор от когда родители рождают ребенка, они его рождают в природном. Только у небесных родителей рождался природно небесный ребенок, который должен был сознательно принять вот это божественное наитие, то есть чтобы дать Господу развивать его человеческое изнутри, и тогда Господь будет присваивать ему человеческое как его собственное. А когда какое-то потомство отказалось принимать, потому что они думали, что они сами о себе развиваются как человеки, они думали, что они развивают изнутри, то есть они приняли свое рассудочное за Бога. То есть не на восприемника Бога, а за самого Бога, свое небесное рассудочное, и начали развивать все из этого рассудочного, как Бога. Они, то есть они закрыли его от наития божественного дальнейшего, и они погибли, большинство из них, потому что человек небесный, он такого свойства, что он, ну, поток, да? Вот если ты кран перекрыл, поток остановился, и вода исчезла. А часть, потому что они все, в общем-то, даже небесные, вышли из людей гения духовного, сохранила способность получать эту воду через просачивание. Ну, каким-то не из основного крана, какими-то боковыми путями. Это то, как мы получаем его сейчас, вот люди гения духовного. Небесный свет просачивается через какие-то боковые щелочки в нашем сознании. И вот это просачивание формирует вот эту псевдочеловечность и дает нам способность мышления, говорения, восприятия. Но она не человеческая, а псевдочеловеческая. Поэтому мы и внешне псевдочеловеки, и мы, и эта вот способность обращается в нас, в нашу способность мыслить рационально. Даже не рационально, я бы сказал, а логически. То есть способность делать умозаключения. Это еще не есть рациональное. Рациональное рождается из этого. Но способность делать логические умозаключения и проводить синтез. То есть оценивать ситуацию, поступать. Вот даже последний атеист, вор и негодяй может правильно оценивать ситуацию в бизнесе, правильно оценивать ситуацию на социальном внешнем уровне. Он не оценивает ее понятие «это хорошо, это плохо», а он оценивает понятие «это мне выгодно, это мне невыгодно». Мне лично. И поступает так, чтобы максимально сохранить свою выгоду, максимально получить удовольствие. Вот это его принципиальное различие от человека возрождаемого, потому что человек возрождаемый уже оценивает по принципу «хорошо-плохо». А человек небесный этого никак не оценивал. Он воплощал все хорошее в действие, а все плохое отвергал на основании этого нытия, не оценивая его, не взвешивая, не анализируя, а просто вот, знаете, вот как когда тело касается раскаленным предметом, ты руку отдергиваешь моментально. Вот так у них такая была реакция по отношению ко всему плохому. Поэтому пасть могло не уже выбравшее, а их поколение, которое еще не выбрало свое вот это вот получение небесного. А Господь не мог их лишить этой способности выбрать, потому что иначе они были бы не людьми, а марионетками. Потому что если убрать эту способность свободы воли, то человек небесный превращается просто в марионетку. Добрую, хорошую, замечательную, но которая живет только сам Господь. А задача-то Господа была создать некое тварное сознание, которое бы тянуло, что оно живет само от себя. Вот эти вот люди небесного гения, они чувствовали, что они живут сами от себя, но при этом чувствовали, что они живут от Господа. И вот это вот у них как бы совмещалось и создавало их, с одной стороны, полностью его воплощениями всего его доброго и истинного, а с другой стороны, как бы самостоятельными личностями этих воплощений, которые сами действуя из доброе, через истинное творят природное доброе или же природное действие добра. И вот у них эти представления рождались по такой лесенке. Знаете, лестница Иакова, это описано в Ветхом Завете, по которой ангелы не сходят и восходят. Вот это у них ангелы не сходили. А потом восходили уже по проложенной нисхождением лестниц. А человек гения духовного, у него эти представления рождаются где? На уровне чисто чувственного. У него есть способность чувственно ощущать. Например, у него все 5 органов чувств. Зрение, нюх, обоняние, осязание, слух. Вот все вот эти наши способности обонять, осязать, созерцать, слышать, ощущать, они рождаются из вот этого небесного света, просочившегося по этим щелочкам, на самый нижний чувственный уровень. Вот этого света рождается наше ощущение вообще, что мы живем в материальном теле, в материальном мире. Что представительство по соответствию наше самое нижнее чувственное. Потом идет наше более внутреннее чувственное, которое рождает наше представление природное. То есть то, вот мы осмысляем, да? Вот мы уже не просто созерцаем дерево 5 органами чувств, а мы его осмысляем как дерево, правильно? Но мы его осмысляем как некое природное тело, предмет, который растет из почвы, который имеет листья, все. Даже человек самый примитивный, рожденный в деревне, у него есть свои представления о дереве, правильно? И может быть гораздо более правильные, чем у какого-нибудь студента, который изучает это по монографиям дерева в институте. Но в этой, вот как я рассказывал про того мальчика, который жил в Нью-Йорке с мамой и который никогда не видал живой курицы. И он думал, что у курицы 4 ноги, потому что он, мама в пакете покупала всегда 4 ноги. А тут он наконец попал на природу и увидал, что у курицы такие 2 ноги. И вот большинство людей, которые изучают жизнь по монографиям, вот они читают книжки, романы и так далее, у них представление какого-то у мальчика, четвероногой курицы. Но эти, а у тех, которые имеют дело непосредственно, там живут на ферме, у них представление о курице гораздо более конкретное, но такие же материальные. То есть, да, для них курица двуногая, не четвероногая, но все равно это вот курица, некое материальное тело. И они живут как результат вот этого непрерывного потока. Вот что такое наша жизнь. Это поток, который на нас наваливается вроде бы внешними обстоятельствами, а мы его преодолеваем, информационный поток, через действия. Вот мы вышли там, ждем транспорта, смотрим на это, вот когда он придет на табло. Мы преодолеваем этот информационный поток. А транспорт нам нужен, чтобы сесть куда-то на нем доехать. И для нас все это материально. И пришедший трамвай, и то место, куда мы на нем едем, скажем, магазин, и дом, из которого мы только что вышли. А на самом деле, как нам говорит латинское слово, все это только представительство внешнего чувственного восприятия тех духовных изменений в мире духов, которые происходят во внутреннем нашего сознания. Это в духе, например, мы едем в магазин, чтобы закупиться едой. А какие-то это все воплощает прогрессию сознания, связанных с нами духов, которые продвигаются в постижении истинного и доброго, которое представительствуется пищей. А для нас это воплощается в то, что вот мы голодные, едем в магазин, едем определенной дорогой, определенным транспортом. И для нас реальность, все эти наши перемещения природные, вся эта пища природная, насыщение природное, а на самом деле это только представительство по соответствиям внутренних духовных изменений, происходящих в сознании, ассоциированных с нами духов. И когда мы в этом потоке, мы неизбежно действуем по принципу, ну, подгребания всего под себя. То есть мы удовлетворяем свои насущные нужды, там, покушать. Но в этом преодолении не все ли равно? Купим мы, украдем, мы покупаем, когда не можем украсть, когда не можем на халяву приобрести. Ну, у взрослых они уже более дрессированы, а у детей там. Он явно предпочтет свистнуть из соседнего сада яблоко, чем пойти в магазин и купить яблоко из тех денег, которые он лучше на кино потратит. То есть начинается то, о чем Господь предупреждает: если не уверуете, что это я есть в виде писанного слова, то умрете во грехах ваших. То есть, когда человек не имеет внутренних представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, откуда у человека природного гения это возникнет, если он все решает из анализа по своему чувственному, а там все хорошо, сильный жрет слабого, эволюция, если не сожрал тебя, если ты не сожрал, то тебя сожрал и так далее, все, так сказать, свое, все для своих близких, и это логично и даже рассудочно в его представлении. Ну почему? Вот какой смысл? Да, я проявлю альтруизм. Ну, обо мне там напишут в газетах. Но зато я умру от голода. И все будут считать, что я хороший человек, но глупый. Вот. Поделился своим и умер с голоду. А вот если бы съел, ну кто-то бы другой умер, ну так туда ему и дорога, правильно? Сильный живет слабо. Вот это логика, которая очень хорошо была проанализирована в книге «Преступление и наказание». Умный, замечательный, он прекрасно все соображает, прекрасно анализирует. Раскольников, начиная анализировать свою ситуацию, приходит к тому, к чему 99% окружающих его обывателей не приходят. Потому что они с детства дрессированы и запуганы. Вот им внушили, что вот надо жить по каким-то общественным нормам. И они не задаются вопросом, почему надо жить по этим нормам. Это хорошо, это плохо. Они знают на уровне А почему хорошо, почему плохо? Это не сознательный выбор, а именно дрессировка. Вот как собачку Павлова там. Звонок, у нее пошла слюна. Но нет сознательного выбора. А вот если начать применять аналитическое мышление, то сразу возникает вопрос, а зачем, собственно? А почему, собственно? Оказывается, что ни почему и ни зачем. Что сильный должен жрать слабого. Умный должен поедать глупого, если он достаточно умный. И жить за его счет. Потому что он умный, он красат свет человечества. А глупый должен быть его пищей. Ну, чисто нацистская идеология в результате вырабатывается. И вот поэтому для такого человека нужно наставление. Вот первое наставление – это дрессировка закона. Почему большинство людей не ворует? Не потому, что оно знает, что это плохо, а потому, что они знают, что за это их хорошо посадят. Там изобьют охранники, сдадут в полицию, посадят, все. А для них плохо – это личная как бы неприятность. Поэтому они будут говорить, что воровать – это плохо, имея в виду, что меня за это могут крепко наказать. Даже на уровне простой эмпатии мало кто думает, что вот я украл, а вот охранника за меня накажут, допустим, из него вычтут. Но это все равно как бы самое первое продвижение к человечности, это вот такого рода эмпатия. Если у человека нет такой эмпатии, он становится психопатом, который, ну, будет жить только за счет других, а других вообще никогда не думает. Но даже эмпатия человека не спасает. Вот латинское слово говорит, что люди делятся на злых и на добрых. Но обе составляющие этой человеческой личности нуждаются в возрождении, добрые и злые. Просто добрые и злые возрождаются разными средствами. Потому что для этого должна быть не просто эмпатия к симпатичному человеку или там щеночку, которого ты... Это вообще никакой, чтобы щенок грел, чтобы человека... А это должно быть духовное прозрение, что вот это духовное добро, а это духовное зло. А это может дать что? Опять же, внутренняя самотренировка, внутренняя самодрессировка. А как дрессироваться? Вот есть учебник по этой дрессировке. Божественное слово. Причем в своих самых первых приближениях божественное слово – это те места, в которых внутренняя духовная истина пребывает открыто. Вот, например, как в 10 заповедях. Человек должен поверить, что это есть абсолютная истина. И он должен понять, что если он будет красть, воровать, блудить, убивать, завидовать, лгать, это нанесет ему духовный урон. Причем он понимает, что он этого духовного урона сейчас не чувствует. Но этот духовный урон проявится в вечности. То есть он должен верить в вечную жизнь при этом. То есть Господь в нем должен засевать эту веру. Но это опять же невозможно, если бы у него не было некоего текста, который влияет на его мыслительную способность, который дает ему анализ. И в каковой анализ Господь может наитствовать внутренним духовным приятием, которое называется верой. Потому что для человека, живущего по-чувственному, совершенно непонятно, откуда у него возникает вера. Вот я говорю, вот возникновение веры у человека – это самое большое чудо, которое только можно в этом мире увидеть. По сравнению с этим кормлением там, тысячи человек пятью хлебами, это просто мелочь, не стоящая упоминать. А вот с чего бы этот человек, у которого лучшим проявлением его души была эмпатия, типа вот к замерзающему котенку, вдруг начинает верить, что у него есть вечная, что есть вечная жизнь. Что чтобы иметь благополучие в этой жизни, нужно не делать чего-то. То есть бороться с духовными злами. Оно так просто не возникает. Это вот именно наитие и внутреннее. Но наитие куда? В представление. То есть, чтобы человек принял божественное слово, оно должно быть написано на таком уровне, оно должно быть настолько близко к его чувственно-внутренним природным представлениям, чтобы он умозаключениями своих аналитических подходов мог бы принять те общие открытые истины, которые там сказаны. Истина вечной жизни, истина о том, что не надо делать зла для того, чтобы иметь вечное благополучие, истина о том, что существует некий такой единый творец Вселенной. Потому что натурофилософские ученые умы копаются, и о природе знают все, а Бога в нем не видят. Кстати, легенда о том, что типа Эйнштейн там говорил, что Бога он видит из физики, это все легенда. Эйнштейн как был атеистом, так и остался атеистом. И многие остаются атеистами. Потому что это определенное чудо, определенный переход. И часто простому человеку к этому легче прийти, чем к какому-нибудь натурофилософу. Потому что натурофилософ уже очень много размышлял, делал аналитические умозаключения, а из внешних чувственных аналитических умозаключений Творца не видно. Наоборот, там начинают выдумывать эволюция, большой взрыв, т.д. и прочее. И то есть текст должен быть написан, во-первых, словами, доступными человеческому сознанию. А что такое слова? Слова – это представление, воплощенное в символы. Ну, это легко понять, когда ты слышишь слово из незнакомого тебе языка, и для тебя это просто набор звуков. Почему? Потому что у тебя с этим не связано никаких внутренних представлений. Опять же, изучение чужого языка – это приобретение представлений или хотя бы перерасчет представлений. Вот ты знаешь, что собака – это собака. У тебя слово «собака», надпись «собака» связана с определенным представлением, определенным животным. А ты слышишь, например, «дог». Что такое «дог»? «Дог», «дог», вот как там некоторые вот читают по-английски там текст «гад». А что по-русски «гад»? «Гад» – это есть такое ползучее. А по-английски «гад» – это вообще-то «бог». И надо произвести вот это перечисление, чтобы представление человека о Боге, которое у него воплощается в слово «Бог» в родном языке, связалось с понятием «гад» вот на английском языке. Или «дивином» на латинском. Но эти представления у него самые примитивные. То есть они связаны с исполнением вот этого света небесного, просочившего через щелочки, его самого внешнего чувственного опыта. Поэтому слово дается в виде самого внешнего чувственного опыта. Вот, например, как слово Ветхого Завета. Миф о сотворении мира. Мифы там о древних людях до Ноя. Потом препарированные, переработанные исторические хроники. Потому что в реальности, на самом деле, вот хроники исторические древнееврейского народа, они согласуются во внешних сюжетных линиях с реальными обстоятельствами жизни древнееврейского народа. Но это не стопроцентная хроника изложения, потому что оно было препарировано таким образом, чтобы оно соответствовало внутренним духовным вещам смысла небесного. Вот небесным небесам. То есть вообще все действие вот древних евреев, а почему их заставляли? Иди так, живи так, делай так, 40 лет водить их по пустыне. Да не просто из них хотели выбить, так сказать, все его, то, что они вынесли из Египта в своем сознании. А просто 40 лет соответствует определенным духовным изменениям. Значит, вам надо ходить 40 лет. То есть для индивидуального там древнего еврея, который попал как кур вообще с Моисеем в эту историю, это очень обидно, правильно? Он жил в Египте, но там, может быть, было не так хорошо, но, в принципе, неплохо. Тут его загнали в пустыню, кормят манной. Хорошо, манна, замечательно, манна, она бесплатная, но это же, представьте, 40 лет питаться одной манной. Какая бы она там ни была вкусная. И он так и умрет в этой пустыне. Вот он жил себе в Египте замечательно, все его выгнали. То есть, с точки зрения чувственного восприятия человека природного, ничего хорошего. Но кого заботят эти, его личные? Потому что он еще даже не человек. Потому что вот у Моисея образовалось человеческое, то есть рассудочное. Он знал, что он землю увидит, но не войдет. И он на это пошел, потому что у него были некие высшие представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, в которой вот его современные ему иудеи или евреи, они не представляли никакой ценности. Их ценность была вторична. Но он, естественно, им не рассказывал, потому что если бы он им рассказал, что, ребята, мы идем, так сказать, воевать за общечеловеческие ценности, они бы его просто растерзали. Потому что единственная ценность, которая их волновала, это ценность их вот, собственного существования, собственной семьи. Поэтому он сказал, мы идем в землю обетованную. Забыл упомянуть, что она будет лет через 40. И что никто из вас, кто пошел отсюда, туда не войдет. Они, если бы они бы не пошли. Но как народ целиком он выбрал взять эту цель. Это очень интересно. Я читал такое мнение, что с людьми живут только те животные, которые выбрали жить с ним. Вот казалось бы, ну как же, ну куры это же пища. Ну, чьи же дурные куры выбрали, чтобы их постоянно собирали яйца и резали на мясо. То есть для каждой индивидуальной курицы это индивидуальная трагедия. Она несет яйца, эти яйца у нее забирают, вместо того, чтобы из них вылупились цыплята. А еще и потом пускают под нож на суп. Но для вида целом куриного это очень хорошо, потому что люди заботятся о виде. Так бы в природе, ну, ему, может, вообще какие-то уничтожили. А так люди их кормят, поятся, держат в тепле, лечат от болезней. А это вот как для организма, да? Вот когда человеку нужно там что-то перенести, он хватается, у него стираются какие-то клетки кожи, они погибают. Но это не играет никакого значения, потому что задача вот, чтобы организм выполнил свою суперзадачу, которому задает что? Мозг, сознание. И вот точно так же с этим народом. То есть его, он целиком выбрал войти в церковь, как народ. Потому что вот перед Богом каждый народ как один человек, но и народ внутри себя чувствует как один человек. Хотя он проявляется в индивидуальных человеческих сознаниях. Вот отсюда вот это массовое проявление патриотизма, там, когда люди кидаются на верную гибель ради... И это потом воплощается в так называемые патриотические... Ну, теории, да, вот мы умираем за народ, все. Но если вдуматься, с какой стати ты будешь умирать за народ, если ты умрешь, а то, что народ останется, вот с точки зрения индивидуализма, это не имеет смысла. Наоборот, тебе нужно выжить, даже предав весь народ и послав его подальше. Потому что твое выживание, оно как бы основное. Ну, твоей семьи следующая, определяющая суть. А тут патриотизм, смерть за народ, там и так далее. Почему? И почему это находит последователей? Потому что есть вот это вот внутреннее ощущение народа как единого целого. И для тех конкретных евреев, которых Моисей увел из Египта, это была коллективная трагедия вообще-то. Увели из хорошего...
Бунтовали
периодически. Да, да, да. Потому они бунтовали. В общем, по-своему они были правы. Но с точки зрения народа они правы не были. Поэтому... Их принуждали исполнять дальше то, что ради чего их оттуда вывели. Это вот как, например, когда народ принуждают, ну вот людей конкретно принуждают умирать за благополучие народа, для этого есть полицейские, там силовые структуры. Их кормят, их защищают, вот полицейский же не идет на фронт, правильно, который собирает. Более того, ему за это хорошо каждую голову платят. И с точки зрения рядового человека, которого ловят, это преступление. Он негодяй. Он гад, питается за его счет, потому что он же его и кормит, человек, который работает. Полицейский-то ничего не производит, правильно? Человек его кормит, а тот его еще ловит и отправляет умирать. Но с точки зрения общенародного блага это имеет смысл. И эта система подавления, она работает на народное благо. И поэтому оно поддерживается и существует. А вот есть люди, так называемые, ну, бунтари по природе, которые говорят, вот, которые всякую власть ненавидят, что всякую власть нужно уничтожить. Почему? Потому что они думают, что благо мое это в том, чтобы я поимел все и ничего не дал. А власть этому мешает, значит, власть надо уничтожить. Но проблема заключается в том, что когда они уничтожают власть, то они все равно ничего не имеют, потому что приходят другие и все у них забирают. Те же бандиты, например, которые гораздо лучше привернуться в этих обстоятельствах. И поэтому такие вот разрушители всякие. Вот я, кстати, слушал этого Чаплыгу. Очень интересно. Он такой тоже был бунтарец еще в 90-е годы, там, называлась Украина, все. Говорит, потом у меня была акция против Кучмы. Вот, говорит, я первую палатку ставил против Кучмы. Mm-hmm. Чем, говорит, это кончилось? Мы тогда потеряли рынок продажи вооружений, кольчугу запретили продавать, и все. Все пошло наперекосяк. И вот с тех пор я понял, нельзя ставить палатку против, если ты не знаешь, за что ты ее ставишь. То есть вот такой бунт только потому, что против, он все разрушает и ничего не дает. То есть можно бороться за, но не против, только ради того, чтобы все разрушить. Вот до него это дошло в результате. И вот в этом смысл революционеров и эволюционеров. Революционер борется за то, чтобы все разрушить, а там посмотрим. А эволюционер борется за то, чтобы что-то изменить к лучшему, пусть даже насильственным методом, но постепенно... разрушая, только заменяя разрушенным. То есть уже когда ты четко знаешь, чем ты его заменишь, что ты поставишь на его место, ты систему разрушаешь. А то иначе получается, это как в этой песенке сатирической, я буду раскачивать лодку, я тоже хочу мартели, не водку. То есть раскачивание только потому, что ты в этом занимаешь самое нижнее социальное место. И в этом же для человека уровня мышления духовного и заключается смысл подчинения общественным ценностям. Он подчиняется им ради благополучия вечного. Вот для человека, который верит в благополучие вечного, как, скажем, для мусульманского террориста, для него имеет смысл пойти и взорваться в толпе. Потому что он знает, что он, ну, что, потеряет тело, зато воскреснет, там у него рай, гури и так далее. А для даже самого больного раскачивателя лодки ему лучше пойти в бандиты, правильно? Грабить, убивать, тащить на себя. А что ему пойти, как идиоту, себя взорвать в толпе? А мне-то что с этого будет? Разве что ему пообещают, что семье дадут. Но с другой стороны, что ему и семья-то, если его уже нет? Уже нужен определенный как бы круг самопожертвования. И вот в этом заключается смысл воспитания через слово. То есть, когда человек приходит к слову, у него понятие самое примитивное. Но если он принимает то в слове, что относится непосредственно к жизни, те места там, которые называются обнаженными руками и лицом, где духовное просеивает в природном, и он начинает учиться себя подчинять. Он учится подчинять свое поведение борьбе со злом. То есть не выполнять свою хотелку, которую ему захотелось сейчас сделать, а пресечь, вот ему хочется этого, он понимает, что нельзя. Он понимает, почему нельзя. Что это разрушает мое вечное благополучие. Хотя он этого сейчас не чувствует. Ну вот, как я знаю, с воровством. Если можно украсть без последствий или с прелюбодеянием. Ну как же, я сейчас получу удовольствие. А так я не получу удовольствие, откажусь от прелюбодеяния. И тут нет удовольствия, и какие-то общие рассуждения о каком-то вечном благополучии. Ну, ребята, ну, конечно, оно, возможно, где-то и есть вечность. Но сейчас-то я теряю удовольствие, а ничего непосредственно вот прямо в руки за это не получаю. И тут у него должно произойти что изменение в его понятиях. То есть, когда человек впервые понимает слово, у него понятие самое внешнее чувственное. А потом Господь начинает насевать все более и более внутреннее понятие. Вот у человека небесного гения это шло наоборот. Сначала самое высшее понятие, рассудочное. А потом из них все более и более внешнее. И в результате, когда дело доходит до деяния, то они у него полностью исходят из внутреннейшей убежденности и понимания, что он делает только доброе и правильное. А у человека гения духовного, у него должны насеваться все более и более внутренние понятия, но по сути это называется, то есть должна рождаться правильная доктрина восприятия слова. Но по сути это не, это как бы все более и более внутренние уровни смысла природного слова. То есть доктрина это правильный смысл природного слова. правильное осмысление на определенном уровне понятия. Оно может быть более внешним, более внутренним, но тут важна не столько степень вот этого, сколько интегрированность. То есть, если у человека вообще вот самый примитивный сельский житель, но ему батюшка говорил, ты не должен красть, ты не должен блудить, ты не должен лгать, ты не должен завидовать, ты не должен воровать. И вот он в это уперся и так живет. И у него это дальше не развивается. Он ничего не знает о внутреннем смысле слова, о том, что это там представительствует по соответствиям, что-то и все. Но когда он умирает и приходит в царство, то на вот этот самый внешний уровень интегрированных понятий, паттерн, который воспринимает небесный свет, он входит во всякое внутреннее разумение. С другой стороны, если человек много аналитически исследовал слово, вот я еще раз повторюсь, вот эти вот, что бы они ни утверждали, те, которые начали этот Дагемилишвили, у них вот, по крайней мере, у Пфейфера, это все было построено на простой аналитике. Да, мы вот в какое-то новое, так сказать, прочтение, мы вытаскиваем духовное, а то и небесный смысл слова. Ничего подобного, ребята. Вы вытаскиваете те же научности на те же понятия. Вот Питкерн это понял потом. Вот он написал, у него такая статья в втором образовании, что должно меняться наше внутреннее. То есть должна меняться система наших внутренних понятий. И это не мы должны их менять в себе, а это нужно отдаваться Господу. То есть чем человек совершеннее постижение слова, тем он лучше понимает, что разумение слова в него насевает Господь. А не он. Вот когда он только начинает, он думает, что это я такой умный. Что это я провел анализ, что это получил результаты, что это узнал великие вещи. А потом он понимает, вот как Свенборг говорит, вот эта старая философская истина, что подлинный философ понимает, что он знает лишь то, что он ничего не знает. То есть смысл подлинной философии, в отличие от софистики, кстати, это способность оценить уровень своего невежества или своего незнания. И чем человек лучше в состоянии оценить этот уровень, тем он ближе к истине. А в конечном счете все сводится к тому, что как бы не был велик твой конечный объем знаний, он всегда будет исчезающе малой величиной по сравнению с бесконечностью твоего незнания. Потому что бесконечность и конечность несравнимы. Это конечности там 10 больше, меньше 100, 1000 больше 100. Но по отношению к неисчислимости, я не говорю о вечности, но даже неисчислимости, что 10, что 100, что 100 миллионов, это однозначно одинаково незначительные величины. То есть по отношению к этому, к неисчислимости, оно никак не приближается. Но из этого нужно делать правильные выводы. Это как вот, ну, в понедельник начинается суббота. Там был отдел абсолютников, которые вывели ту истину, что бы ты ни сделал, это все равно будет незначительно по сравнению с тем, что ты еще не сделал. И говорит, я с этим был согласен, но вывод, который они делали, это значит, что делаешь, что не делаешь, все едино, я уже не мог согласиться. Потому что мы существа не неисчислимые, а исчислимые. Потому что между нами мы меряем, у кого-то 10 сантиметров, у кого-то 100 метров, у кого-то 1000 метров. Но мы просто должны осознавать, что 10, 100, 1000 – это не абстрактные вещи, а что это как дело идет, например, у него 10 долларов, у него 100 долларов, у него 1000 долларов. Это уже что-то меняет. Но когда это идет, например, он на свои 10 долларов купил еды и продержался, а он свои 100 долларов сохранил в кубышке и умер от голода, то ценность этих 100 долларов по отношению к 10, то есть номинально они значат больше. А фактически это исчезающе малое. По сравнению, тот их правильно использовал, это как притча о талантах. А ты, если не сумел воспользоваться, то как бы потенциально у тебя и номинально не было, величина твоя хороша, она для тебя бесполезна. То есть все надо вот, как у человека есть деньги. он может их использовать как? Открыть бизнес, построить дело, производить нужные людям вещи, услуги и так далее. Ну, в конце концов, даже просто кому-то помочь. Пусть даже он сохранит на черный день, чтобы иметь подушку безопасности. Но когда он просто помешан на этих деньгах, собирает. Вот мне рассказывали такую историю, там в Советском Союзе у какого-то там человека была такая, ну, фикс идея собрать 1 000 000 рублей. А в советские времена 1 000 000 рублей это были огромные деньги. И вот он собирал эти бумажки, у него ведра такие дома стояли. Он в результате собрал 1 000 000 рублей и пошел и сдался в милицию. Ну, понятно, что он их собирал нечестным работам, ну, накоплением зарплаты. Потому что он не мог понять, что с ними делать. Он испугался просто. И вот так вот и с оценкой объема своего незнания. То есть объем твоего незнания говорит тебе лишь о том, что ты пока получаешь от жизни гораздо меньше, чем мог бы, если бы ты знал, как поступать правильно. То есть сама по себе вот эта вот оценка незнания не имеет смысла, если ты не имеешь конкретного ее приложения. Но опять же говорю, вот как человек накапливает внешнее богатство, так человек накапливает внутреннее богатство. Внутреннее богатство – это его представление, уровень его представления. Вот. У кого-то это очень низкий уровень. Представление о том, как, вот латинское слово говорит, что бывает совесть более внутренняя и более внешняя. Когда у человека более внутренняя, более внешняя совесть, он тоже делает правильно. Но он делает это правильно на самом деле далеко не всегда и далеко не всегда так правильно, как надо. Например, вот он знает, что нужно там поддерживать бедных. И он в результате выходит на улицу и раздает деньги каким-то цыганам, каким-то профессиональным нищим. Для него это хорошо, потому что у него, ну, как бы все-таки образуется желание помогать ближнему. Но для дела это плохо, потому что за его счет живут совершенно социальные элементы. А человек, у которого есть более внутренняя совесть, он уже знает, что нужно подходить раздельно, смотреть, кому даешь. Смотреть, сколько в этом человеке доброго к Божью. Что цыгана ни в коем случае нельзя поддерживать, потому что это только его развращает. Но вот если человек реально нуждается, то ему нужно купить даже не столько рыбы. Можно купить рыбу, чтобы он дожил до завтрашнего дня. Но ему надо вообще-то купить удочку и научить ловить рыбу, чтобы он дальше сам себя кормил. Потому что если ты будешь просто кормить, то он превратится в иждивенца, который есть не от тебя, а от другого, но который сам не будет совершенствоваться. А ловление рыбы удочкой – это самосовершенствование, когда человек учится выживать самостоятельно. Вот это вот называется совесть более внутреннего плана. И могут быть более внутреннего плана. И все это идет представление внутреннее, которое формируется у человека никак иначе, гения духовного, как только если слово составляет тот паттерн, ту дифракционную решетку, которая ловит вот этот просачивающийся в щелочки небесных свет и формирует правильную голограмму его сознания. И вот правильную человечность, голограмма сознания или его человечность, что это фактически значит одно и то же. А в отличие от человека небесного уровня, у которого паттерн или эта голограмма формировалась на этим сверху, это вот как, скажем, человек сам может делать вот эти дифракционные решетки или подложки для диаграмм. У него есть все оборудование, да? Лазер, ТД, пластинки. И он, вот ему нужно какую-то голограмму сделать. Он знает, как это сделать. Как включить вот эти вот лазерные источники света, как поставить пластинку, какой взять предмет для того, чтобы получить нужную голограмму. А у человека, у другого человека ничего нет. Но зато ему досталась голограмма, сделанная кем-то другим. И ему говорят, чтобы она сработала, нужно осветить ее определенного рода светом. То есть вот это вот соотношение. Вот слово, чтобы оно сработало, ты должен провести определенного рода действия. Борьбы со злом, как с грехом. И он пользуется чужими голограммами. Но эти голограммы дают ему вот эти предметности, человечность. А если их не будет, то и никаких голограмм у него ни с чего. Он будет освещать вот стол вот этот лазерным. И что? Ну, у него будет стол светиться в этом лазерном этом. Или еще хуже, если голограмма у него как бы злобная, какие-то искаженные, все, он будет получать не то. Вот это вот и есть слово. Это паттерн. Та голографическая решетка, вот как, из которой плитками выкладывается наше сознание, на которое падает затем божественный свет и образует голограмму нашего человеческого сущего сознания, которое воплощается в побуждение к добрым действиям. Самое первое – это борьба со злыми грехами против Господа. А когда это очищено, Господь начинает воздействовать, и всякое твое действие превращается в действие доброго. Вот в чем смысл? Люди ищут, что должен делать добро. Ты сначала должен прекратить делать зло. И тогда Господь сам через тебя будет делать добро правильное. Потому что до этого ты правильного добра не будешь делать. Потому что ты вроде будешь делать добро, а на самом деле ты будешь присваивать себе заслугу за это добро и делать свое положение еще в 1000 раз худшее, чем было до этого. Вот в этом вот смысл того самого писаного или же внешнего слова, которое должно, вот как сказал Хайерт в одной из проповедей, которая была приведена, оно должно использоваться в своей цельности. Потому что задачей является образование, вот сам этот паттерн, это смысл буквы. И вот и под микроскопом, рассматривая какие-то извивы, все, можно на эту тему аналитическим путем строить различные гипотезы, которые будут совершенно бесполезны. Потому что задача голограммы не в том, чтобы ее изучать под микроскопом, то есть создавать какие-то новые учения научности, а в том, чтобы ее использовать, чтобы выложить, так сказать, пол комнаты своего сознания, чтобы оттуда правильно выложить, правильно порядок, чтобы воздействие просачивания божественного света образовывало внутри этой комнаты голограмму твоего человеческого сущего. То есть другие не сходили по этой лестнице Иакова, но ты по ней можешь восходить. Да, конечно, у людей небесного гения это было лучше, потому что у них было слово живое, в том числе во всей своей жизни. А у нас слово изначально мертвое, это мертвая научность. Но они сделаны таким образом, чтобы они могли образовывать живую голограмму нашего сознания и наше новое человеческое. Оно никогда не будет таким, каким оно было у людей небесного гения. Оно, потому что оно всегда будет вторично. Но если правильно подойти, оно будет тоже ангельским. Вот помните, мы в этой разбирали проповедь о том, что, ну, как плохо кончают ангелы духовные, которые пробуют стать ангелами небесными. Mm-hmm. Ну и помните вывод, который был сделан. Каждый духовный ангел – это отложенный демон. Но если он откладывается достаточно эффективно, то эта отложенность может простираться в вечность. Но он всегда должен помнить, что он, так сказать, демон, ну, ангел на доверие. Как только доверие разрушено, он превращается в того демона, каким он и был изначально. И вот это доверие, это именно подчинение себя Слову и Господу, преобразование этого Слова в наше человеческое сущее ангела духовного гения. И нам даже, опять же, современному человеку, у нас даже... То есть теоретически мы можем стать даже духовными ангелами. Но нам бы, дай Бог, хотя бы стать духовно-природными. Я не говорю даже духовно-небесными, но хотя бы духовно-природными. Это уже для нас очень большое достижение. Ну что, может, какие-то вопросы будут?
Ну, интересно, на практике, конечно, это... Ну, меня всегда интересовало вот заповеди, как с точки зрения латинского слова. Я, правда, не читал много про это, если честно. Но там не совсем понятно, вот заповеди там «не убей», «не укради». Мы знаем, ну, как буквальный смысл, так и смысл по соответствиям. Но что конкретно, как мы можем их исполнять, не всегда понятно.
Мы можем исполнять, вот как, например, десятисловие, в принципе, на его линейном уровне. Вот почему это называется завет или же договор. Там два этих две скрижали. Одна принадлежит Богу, это первые три заповеди, а остальные принадлежат человеку. Человек не может исполнить скрижаль Бога. Он не может от себя верить в Бога, тем более любить Его, тем более правильно исполнять, так сказать, пребывать во внутренних духовных состояниях. Но он может исполнять вторую часть скрижали. То есть он может не красть, не блудить, не лгать, не завидовать, не убивать, не ненавидеть. И если он исполняет первую часть скрижали, то Господь исполняет за него в нем, как бы от него имени, вторую часть скрижали. Он исполняет свою часть договора. Вот точно так же и с заповедями, как они раскрыты вот в истинно-христианской религии, в этом, ну, в пятой главе, в катехизисе. Человек может знать, что если он, допустим, вор природный, то после смерти он станет вором духовным. Вот когда он изучает это, он может знать, почему он не должен... Вот раньше знали, что не должен красть. А почему? Потому что это против Бога. А разница заключается в том, что пятая глава истинно-христианской религии нам объясняет, почему красть нельзя. Потому что если ты крадешь природно, то на том мире ты будешь красть духовно, и красть небесно, если ты совсем уже этого допустишься. То есть мы можем исполнять эту заповедь более рассудочно. До этого это была просто тупая дрессировка.
Правило.
Да. Которая все равно спасала, если человек искренне, то есть невинность это делал. А тут мы можем оценить, почему именно этого не надо делать во всех деталях. И это в отношении всех остальных заповедей. То есть мы не можем исполнить заповедь духовную, связанную с «не кради». Но мы можем ее нарушить. Потому что когда мы нарушаем ее внешне, мы нарушаем ее и внутренне. И мы должны сосредотачиваться на исполнении нашей части скрижали. А Господь позаботится об исполнении внутренней части скрижали, чтобы... Потому что наше стремление красть природное является воплощением стремления красть духовно ассоциированных с нами духов, которые задают нашу собственную жизнь. Вот вспомните, свою личную жизнь человек получает от адских духов. Он крадет природно, потому что духи, которые образуют его внутреннюю жизнь, крадут духовно. Когда он перестает красть, он не может очиститься от этих духов, они задают его жизнь. Но когда он прекращает красть природно, они начинают быть стеснены в нем и из него уходят. И вот тут он должен полностью открыться Господу и дать ему наполнить его своим внутренним духовным содержанием. Он сам не может его себя наполнить, но он может пребывать сосредоточенным на Господе, то есть он должен быть в невинности сосредоточен на Господе. И тогда Господь исполнит его добром, противоположным, духовным добром, противоположным духовному злу кражи. Это не он себя наполнит, а Господь его наполнит. А он может только молиться и следить, чтобы, не дай Бог, не вернулось снова желание красть природно.
Ну и, соответственно, духи сменятся.
Да, 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 совершенно верно.
Но те, которые не хотят красть.
Да. То есть придут другие. Ангельские духи, человек как земля. С этой земли согнали демонов, и вместо них пришли ангелы. Но в отличие от человека, живущего по буквальному смыслу Ветхого или Нового Заветов, современный человек может рассудочно оценивать и делать свой выбор. А те не могли. Вот, скажем, древний иудей, он четко знал, что он не должен блудить, красть, лгать, там, ненавидеть, убивать. Но он не понимал, зачем. Но если он это делал, он пребывал во внутреннем смысле Ветхого Завета. И даже современные иудеи, кстати, то же самое. Вот они не знают, почему они этого не должны делать. Но если они это честно, правильно исполняют, да еще и в невинности, то они пребывают во внутреннем смысле Ветхого Завета и обретают свои небеса иудейские. Это не христианские небеса, конечно, но тем не менее это небеса, не ад. А вот преимущество человека новой церкви в том, что это может оценить и начать делать рассудочно. И, соответственно, качество небес у него будет выше. Потому что выше его смысл буквы слова, и выше тот смысл буквальное слово, которое он может приобрести через смысл буквы латинского слова. Но и сравнительно он может быть гораздо более в блаженных состояниях, чем, например, правоверный современный иудей. Но это только сравнительно, потому что правоверный современный иудей имеет ровно столько духовного счастья, если он войдет в иудейские небеса, в новой церкви, сколько он может унести. Другое бы его просто раздавило, и вот как это губит, вот знаете, ангелов духовных, которые пробуют стать ангелами небесными. Они хотят иметь больше счастья, чем им положено, и в результате теряют то, что имеют.
А люди древнейшей церкви, они, их жизнь задавалась не духами, да, а Господом?
Например. Да, да, да. Господь непосредственно управлял их сознанием во всех степенях.
Иначе бы у них хвалительная была адская, да, тогда, если бы духами. Ну, то есть они тогда не отличались от нас ничем.
Они были бы гораздо хуже.
А, чем еще хуже.
То есть даже сомнения никакого. Нефилимы и то неизмеримо хуже, чем они. Вот те, которые пали, они пали так глубоко, что даже нефилимы по сравнению, те, которые были удушены сразу же после падения, что даже нефилимы по сравнению с ними, это белые пушистые.
То есть им не нужно было выполнять заповеди, потому что они сами являются воплощением
этих заповедей. Да, да, у них вся жизнь была воплощением заповедей. То есть они не ели от древа добра и зла, они не отличали между добром и злом, потому что вся их жизнь была одним сплошным добром в телесной форме.
Суп будет кто-нибудь варить?
Там суп гороховый хороший есть. Постарались.
Ну, небольшая. Ну, тогда давайте помолимся. Да. Будем завершать. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.